радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите слово протоиерея Александра Шаргунова «В неделю святых праотиц». Далее вас ждет передача памяти митрополита Николая Ярушевича, 50-летие со дня кончины которого мы совершали 13 декабря нынешнего года.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы совершаем память святых праотец, святых Ветхого Завета, которые до Христа уже были причастны Богу, ожиданием Его пришествия в мир. И в этот день с особенной силой Святая Церковь призывает нас, глядя на великие события, которые Бог совершил с избранным им народом в прошлом, исполняться надеждой на будущее, потому что Бог уготовляет верным Ему людям бесконечно большее. Свет Христов, выявляя до конца мрак истории, нарастает. И все победоноснее Он действует в жизни Церкви, избранного Богом народа. В Ветхом Завете, к которому мы чаще, чем обычно, обращаемся в течение рождественского поста, есть один образ, связанный с сегодняшним Евангелием. Он говорит о том, что будущее человечества, пребывающего с Богом, есть трапеза вечная. Об этом возвещает пророк Исаия, когда зовет всех жаждущих прийти и почерпнуть воду бессмертия и говорит о пище, которой все должны насытиться. А псалмопевец напоминает каждому из нас, когда мы готовимся ко святому причащению, что Господь уготовал трапезу, сопротив стужающих мне, умастил главу мою елеем, и чаша моя упоевающая, яко державна. И мы знаем с вами притчу о премудрости Божией, которая создала себе дом. Каждый раз за богородичными праздниками мы слышим этот текст. И подобно тому, как премудрость, которая построила себе дом и зовет всех проходящих мимо людей вкусить хлеба и вина, так Церковь Божия зовет всех людей приобщиться трапезе, где хлеб и вино не просто образы того, что совершится, но реальная божественная жизнь, которой мы с вами уже сейчас приобщаемся. А самое главное – обещание лучшего, то есть пребывание с Богом, которое не кончится никогда. Этот пир – это общение души человеческой с Богом, то, что уготовано для всех. И в этом смысл всего исторического пути Церкви. Об этом в Ветхом Завете пророки говорят, что жизнь будущая – это трапеза, которую народ, верный Господу, разделяет с Сыном Человеческим во веки веков. И сам Господь накануне Своих страданий говорит о том, что Он уготовал нам Царство, как Отец уготовал Ему. «Да идите и пиете во Царстве Моем». А в Апокалипсисе мы узнаем, когда Господь утешает каждую душу человеческую, говоря, «Если кто услышит глас Мой, я приду к нему, буду вечерять с ним, и он со мной». На той же тайной вечере Господь говорит со всею Церковью, со всею церковью в лице своих учеников. Желанием великим возжелал я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания, потому что я не вкушу ее до тех пор, пока не наступит Царство Божие». И потом он взял чашу с вином и разделил ее между учениками и сказал: «Примите и пейте от нее все. Я уже не пью от лозы сия виноградной, пока не приедет Царство Божие». В жизни святого человечества есть два исхода. Один – избавление от земных бед, другой – вхождение в Царство Небесное. Но оба сопровождаются великими чудесами, в знамени того, что на самом деле исход один. Во время первого исхода Господь питает Свой народ манной и живой водой, истекающей из камня. И в Новом Завете мы видим насыщение пятью хлебами 5000 человек в знамени того, что новый исход уже начался, и Господь сопровождает его великими чудесами. И мы видим эти чудеса на браке в Кане Галилейской, когда Господь превращает воду в вино, и в чудесной ловле рыб на озере Тивериадском при призвании Петра и по воскресении своем. Самое удивительное, что мы видим, здесь не просто избыток жизни земной, но уже присутствие небесной жизни. Так происходит по воскресении Христовым, когда Господь преломляет хлеб пред учениками своими в Эммаусе. Таким чудом исполнена трапеза на берегу озера Тивериадского, когда никто из учеников не смеет спросить его: «Ты кто?», зная, что это Господь. И присутствие Бога Живаго во время этой трапезы ощутимо для них. В книге «Деяний апостольских» говорится о том, что апостолы возвещают всем людям, что они являются свидетелями этих чудес, потому что они ели и пили с Ним по Его воскресении. Что значит эта таинственная трапеза? Это царство непостижимое, где полнота всего небесного и земного дается человеку, и радости нет конца. Мы с вами должны услышать то, что говорит Господь сегодня в Евангелии, понять, что Царство Божие уже началось. Оно еще не раскрылось в полноте, но мы к Нему идем. Мы призываемся, если мы в церкви, уже быть причастными этому чуду. Может быть, не в великих чудесах, которые Господь являл сразу всей церкви, всему избранному народу или отдельным своим великим избранным святым, но в тех же самых несомненных чудесах. Если мы храним верность Господу, мы можем увидеть чудо присутствия Господа в нашей материальной жизни, какой бы скудной ни была наша материальная жизнь. Это начало царствия и участие наше в том пире, который обещает Господь. Если же жизнь наша сосредоточена только на искании земного, материального, если перевернут божественный порядок жизни, ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, а все остальное, несомненно, приложится вам, то мы лишаемся всего. Либо в скудости, голоде телесном и духовном оказывается человек, и целый народ, как это с нашим русским народом сегодня происходит, либо в кажущейся сытости телесной, как это происходит где-нибудь в Америке или на Западе, что еще хуже. Это насыщение свидетельствует о том, что люди, которым больше ничего не нужно, уже сейчас изгнаны с пира Царства Божия. В мире все яснее раскрывается содержание сегодняшней притчи. не пришло человечество, не пришли народы, не пришли люди на пир, уготованный Господом. У всех нашлись дела, и очень важные, не просто так что-то, а все нужное, все полезное, все замечательное. Но люди эти, говорит Господь, вовек не вкусят Царствие Божие. Они оказались такими званными, но отвергнутыми Господом, потому что не отозвались на то, что Господь совершил для человека. Мы понимаем всегда эту притчу в первую очередь, как притчу об отвержении Израиля, богоизбранного народа. И это совершенно справедливо, но она распространяется и на весь род человеческий. И тем более, чем более происходит объединение всего рода человеческого на тех самых началах, благодаря которым все оказались согласными в отказе от Божьего приглашения. Вы знаете, наверное, все, что сейчас принята новая конституция так называемой Объединенной Европы, где официально всякие прежние упоминания о христианстве как основополагающих ценностях жизни человечества убраны. И сейчас мы знаем, происходит все больше сионизация и американизация всего человечества. На наших глазах сегодня в мире происходит это торжество мамоны, произрастание всех видов зла, из корня всех зол сребролюбия. Объединение столь многих, уже почти совершившееся, ради только земного, с отвержением небесного. Когда все темные силы собираются для последней битвы с Богом и человеком, задумаемся о том, что нам дано, и услышим, что ангел Апокалипсиса возвещает всему роду человеческому, каждому человеку, всем нам, напиши сие, блаженны, званые на вечерю Агнца. Аминь.
Аллилуйя, 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 благослови.
Дорогие радиослушатели, сегодня в нашей студии я с радостью представляю Николая Сергеевича Георгиевского, с которым мы встретились по случаю знаменательной даты. Даты, которые, как многие в нашей церковной жизни, в общественной жизни, как-то проходят незаметной для многих, для тех, кто не знал, кто забыл, кто не помнил, кто не отдает себе отчета, о чем и о ком, собственно, идет речь. 13 декабря исполнилось 50 лет со дня кончины митрополита Крутицкого и Коломенского Николая Ярушевича. На нашей радиостанции неоднократно звучали передачи в память высокопреосвященнейшего митрополита Николая. По большей части это были воспоминания его духовных чад, тех немногих, которые собираются в этот день, 13 декабря, в крипту под храмом Церкви Смоленской иконы Божьей Матери в Троице-Сергиевой Лавре, там, где похоронен владыка. Этих людей с каждым годом становится все меньше. Конечно, на смену им приходят другие. Это дети, родители, которые рассказывали о митрополите Николае. Но по большей части как-то разговор об этой личности очень ограничен. Мало кто знает сегодня, что являл собой митрополит Николай в жизни, в церковной жизни того времени. А время это было очень сложное, судьбоносное для церкви. Николай Сергеевич, я хотел бы передать микрофон вам с тем, чтобы еще раз личность митрополита Николая Ярушевича предстала перед нами во всей своей полноте, насколько это возможно.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Давно я с вами не встречался, и вот теперь, сегодня мы вспоминаем, полсотни лет прошло с тех пор, как скончался великий иерарх, огромный деятель эпохи той, в которой он жил, митрополит Николай Ярушевич. К моему искреннему удивлению, современные чада нашей церкви и молодые пастыри иногда даже себе плохо представляют, в каких условиях и что совсем недавно, каких-то 30, 40, 50 лет назад, претерпевали архипастыри, пастыри верные чада нашей святой русской православной церкви. Их удивленные глаза и недоверчивые вопросы тому яркое свидетельство. «Не забывайте наставников ваших», — говорит святая церковь. «Значит, мало изучено, недостаточно доведено до сведения о том времени, о тех лицах, о которых я написал в своих воспоминаниях, и о чем нельзя забывать, как нельзя забывать о геноциде русского народа в целом и геноциде деятелей и верных чад Русской Православной Церкви, независимо от того, на каких стасидиях судил им быть Господь. Трудно себе даже представить сегодня, сколько насилий, издевательств и сердечной боли претерпевали наши архипастыри, пастыри, верные Христу и Его Святой Церкви, да и просто верные чада Церкви. Все от простого мирянина, незараженные Иудиной болезнью, до патриарха были и заушаемы, и оплеваемы, принимая душевные и телесные раны за свою веру и Церковь. Не было ни одной православной семьи, которая не переживала бы все виденное и слышанное тогда, ибо все мы были носителями чуждой идеологии, подлежащей безусловному уничтожению. Новые поколения пастырей обязаны изучать время новейших гонений на церковь, никогда не забывать жертвенного служения великих ее деятелей предыдущих поколений, брать для себя за пример их жизненный подвиг во имя Христа распятого и воскресшего, до конца прошедших свой крестный путь и сегодня с Христом воскресающих в прославлении святых новомучеников, список которых только начался, своей жизнью, пролитой кровью и самой смертью возделавших ту ниву Христову, на которой должны сегодня произрастать только самые достойные их светлой памяти, что их святыми молитвами и добудет. Митрополит Николай Крутицкий и Коломенский Ярушевич – это была личность, которая оставалась на свободе к встрече с великим кормчим нашего государства, товарищем Сталиным, на известном приеме трех митрополитов в 43-м году. Митрополит Николай прежде всего был деятелем своей эпохи, конечно, прошедшей гонения, прошедшей мучения, прошедшей издевательства, прошедшей все, что то время могло дать верным чадам Русской Православной Церкви, которые еще были и архипастырями к тому же самому времени. У него был очень сложный, и я бы сказал, трудный жизненный путь, и он пришел к своей вот такой значимости уже под закат своей жизни, скажем так. 1961 год, 13 декабря, среда. Сегодня в Боткинской больнице скончался митрополит Николай. Болезнь. Двухсторонний инфаркт, воспаление легких и паралич желудка. Только последние два дня сообщено было на наш запрос, что положение стало угрожающим, и весь месяц никого из нас к нему не пускали. Царство ему небесное. 40 лет знал его и ценил его помощь мне в Ленинграде и в Москве, хотя особой близости у нас взаимной не было. У него был характер замкнутый. Все же его кончина меня поразила и отозвала скорби в моем сердце. После всеношной пропели литию о упокоении его души в домовой церкви. Из дневника патриарха Алексея I Симанского. Я хорошо помню тот шок, который вызвал у всех смерть митрополита Крутицкого и Коломенского Николая, незадолго до смерти ушедшего со своего поста первого председателя отдела внешних церковных сношений по собственному желанию, так сказать, и вскоре уволенного вообще на покой. Второй человек после патриарха, его церковный министр иностранных дел, старейший по хиротонии, член священного синода, в случае недееспособности или смерти патриарха, местоблюститель, возможно, следующий глава церкви, проповедник из Златоуст, известный всему миру деятель, доктор богословия, за считанные дни под бешеным напором государственного аппарата, в разгар начавшегося тогда нового хрущевского гонения на церковь, он был смещен со всех своих постов за сопротивление силам зла, сломан и беспощадно умерщвлен. Это была для всех показательная расправа. К Кстати, незадолго был случай с патриархом Алексеем на вербное воскресенье. Во время елеопомазания на него напал какой-то мужик, который пробирался на коленях по всему амвону и потом попытался нанести патриарху удар. В грудь он защитился посохом, но второй-то удар тоже был, только потом уже и подьяконы скрутили его. То есть это были меры устрашения. Но митрополит-то Николай был особенно ненавидим, потому что он считался апологетом всего того, что делалось и патриархом Алексеем, и им в ответ на вот все эти издевательства и нашествие государственного аппарата на церковь как таковую для ее полной ликвидации. Такова истина. Судя по записи из дневника патриарха Алексея I, прочитанного мной и списанного на память, за этот трагический для всей Русской Православной Церкви день, митрополит Николай умер, пронеслось по Москве, встревоженный этой скорбной вестью. Он ведь был еще и огромный проповедник. Он любил свою паству, и паства любила его. Помню эту литию в домовой церкви у патриарха, мне уже было 17 лет, которую я тогда пел с отцом в крестовой патриаршей церкви. Помню скорбные глаза святейшего патриарха и то тягостное состояние, царящее тогда в патриархии, да и во всей церкви. Был я и за его отпеванием в трапезной Сергиевской церкви Троицы Сергиевой Лавры. Помню и напряженные скорбные лица тысяч верующих и нашего священноначалия во главе с патриархом Алексеем I. Похоронили митрополита в маленькой церкви Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии Путеводительницы на территории Лавры, которую сразу же и заперли на долгие годы на большой замок, чтобы не было паломничества к его могиле, а его кафедральную церковь святых первоверховных апостолов Петра и Павла на Преображенской площади в Москве вскоре вообще взорвали, чтобы уничтожить саму память о нем и его богослужениях и проповедях. Конечно, его проповеди, которые были опубликованы, они не могут давать полного представления о том, во-первых, они были очень отцензурены, так сказать, и представляли собой лишь только скелет его проповедей. Сам же он говорил свои проповеди очень одухотворенно и очень значимо, и очень взволнованно, и очень понимающе, как оратор, которым он был совершенно прекрасным оратором. Он знал, где понизить надо голос, где повысить, где нужно сделать паузу. В общем, это были совершенно качественно другие проповеди, чем те, которые были издаваемы с ведома ЦК КПСС. Таких, по-моему, томов было 5. Это была последняя церковь, вопреки протестам тысяч верующих, взорванная в Москве в 1962 году. А дом, где он жил, вскоре снесли по реконструкции. Это в Девкином переулке, рядом с метро Бауманское, был такой домик деревянный, где он занимал 2 комнаты, что ли, я как помню. И только маленькая тропиночка была среди многочисленных книг, которые стояли одна на другой. Да, послушница его, монахиня Дарья, которая помогала ему. И больше там никого и не было. Вспоминая сегодня о великом иерархе нашей Святой Церкви, новейшего периода, жизнь свою положившего за Русскую Православную Церковь, я вспоминаю и лично о своих встречах с ним в этом очерке, ибо и одной книги будет мало о его жизни и деятельности, еще требующей своего осмысления и всестороннего изучения. Митрополит Николай был мастер компромисса, умный и талантливый человек, верно служивший Господу. Он встал тогда бескомпромиссно, без всякой уклончивости, во весь свой огромный духовный рост на защиту Русской Православной Церкви. И тогда новом, я надеюсь, последнем гонении на церковь на русской земле. Митрополит, конечно, предполагал о том эпилоге своей жизни. На момент смерти ему было без одного месяца 70 лет, который и произошел. Вероятно, осмысленно, как я теперь понимаю, он тогда подставил себя под удар власти, чтобы спасти самого патриарха, о чем я поделюсь своими мыслями в этом очерке, посвященном его светлой памяти. Митрополит Николай Ярушевич родился в 1891 году в городе Ковна в семье священника отца Дорофея. При святом крещении был назван Борисом в честь своего первого русского святого князя Страстотерпца. Окончил с золотой медалью гимназию, поступил в Петербургский университет на физико-математический факультет. Но душа, как говорил он сам, лежала к священству. Проучившись один год в университете, он переходит в Петербургскую духовную академию. Учась в академии, впервые стал проповедовать, сразу предъявил народу Богом данный свой ораторский талант. Свои студенческие каникулы он всегда проводил на монастырском Валааме. В 1914 году Борис Дорофеевич закончил академию со степенью кандидата богословия и принял монашеский постриг с именем Николай. Сразу был назначен преподавателем в Петербургскую семинарию. В 1917 году иеромонах Николай написал свою знаменитую магистерскую диссертацию «Церковный суд в России» до издания соборного уложения Алексея Михайловича. Это исследование было удостоено Макарьевской премии и сразу опубликовано отдельной брошюрой как учебное пособие. Через 40 лет, в 1957 году, уже будучи митрополитом, владыка Николай подошел к моему духовному отцу, митрополиту Нестору, камчатскому миссионеру и апостолу, и, поцеловав его, сказал: «А знаете, владыка, вы главный виновник моего монашеского пострига. Не удивляйтесь, я был постоянным слушателем ваших лекций в 11 году в Санкт-Петербурге о миссионерской работе. Ваши слова глубоко тогда запали мне в душу. Их влияние и укрепило меня в мыслях о принятии монашества с желанием пойти по вашим стопам». И действительно, как и владыка Нестор, отец Николай был прикомандирован к санитарному поезду в войну 14 года, потом стал священником лейб-гвардии финляндского полка, и только тяжелая болезнь возвратила его в Петроград. До 17 года отец Николай опубликовал целый ряд церковно-исторических, патриотических и историко-канонических работ, создавших ему большой авторитет. В 1919 году уже архимандрит Николай был назначен наместником Александра Невской лавры, а в 1922 году хиротонисан в епископа Петерговского. Молодой, обаятельный архиерей пользовался большой популярностью в народе. Он был и красивым человеком в молодости, напоминая молодые портреты императора Александра I. В старости владыка напоминал своего небесного покровителя, святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мирликийского. Его всегда любили за мягко-лирическую манеру богослужения, за прекрасные, строго традиционные по содержанию проповеди, за доступность в общении. Будучи епископом Петерговским, он оставался наместником лавры и, как мог, боролся с наступившим тогда обновленчеством. Здесь проявился его другой талант, талант дипломата. Не признавая обновленчество, он объявил автокефалию Петроградской епархии и, возглавив ее, опираясь на право, представленное патриархом Тихоном, при отсутствии старших архиереев епархии, митрополит Вениамин, святитель Петроградский, был осужден и невинно расстрелян. Другие викарии приняли обновленчество и, следовательно, были не в счет. Епископ Алексей Ямбурский, симанский будущий патриарх, не признав обновленцев, сложил с себя свои обязанности. Владыка Николай, не признав обновленчество, сумел собрать и возглавить здоровые силы столичной епархии. Своей тактикой отсрочек оттяжек чрезвычайно умело медлил, чему способствовала его природная уклончивость характера. Походя на ранние портреты императора Александра I, владыка Николай походил на него и внутренне. По словам очевидцев, того времени совершенно очаровательная любезность, ласковость и приветливость, и за всем этим непроницаемая скрытность помогали ему всю жизнь. Перечисляя его дипломатические таланты, очевидцы подчеркивали его безусловную честность и преданность церкви. Митрополит никогда не прибегал к методам морально нечистоплотным. Доносы и клевету на него возводили многие, он никогда не отвечал тем же. В то жуткое время ленинско-сталинского тотального террора на церковь и религию, как на антисоветские организации, подлежащие уничтожению. В 1922 году был отправлен в ссылку в Усть-Сысольск, где сблизился с митрополитом Кириллом Смирновым и вместе с митрополитом Серафимом Чичаговым, недавно канонизированным нашей Святой Церковью, архиепископом Алексеем Симанским и епископом Мануилом Лемешевским. Епископ Николай поддержал митрополита Сергия Старгородского, будущего патриарха, в его усилиях за легализацию церкви и церковное единство. Удостоенный в 1935 году звания архиепископа, владыка Николай управляет Новгородской и Псковской епархиями. После воссоединения западных областей Украины с Белоруссией с нашей стороны, он белорус по национальности, становится их экзархом. В начале войны, возведенный в сан митрополита, владыка был назначен на Киевскую кафедру, но в связи с быстрым продвижением немцев остался в Москве. Он замещал главу Русской Православной Церкви митрополита Сергия, отбывшего в Ульяновск, совершая многочисленные поездки для богослужений и проповедей в прифронтовую зону, деятельно организуя сбор средств на нужды фронта. Назначенный указом Верховного Совета СССР членом Государственной чрезвычайной комиссии по расследованию немецко-фашистских злодеяний, митрополит обследует разрушенные храмы и монастыри на освобожденных территориях. Эта его неустанная деятельность снискала ему всенародную популярность. Митрополит Николай лично выезжает на фронт, освещает и благословляет танковую колонну Дмитрий Донской, построенную на собранные средства верующих, говорит проповеди перед идущими в бой войсками. Возбуждая попранный русский патриотизм, Иосиф Виссарионович Сталин не скупится на благодарности, получая рапорты священнослужителей о собранных средствах для нужд фронта. Во многих церквах на видном месте в рамочках висят ответы верховного главнокомандующего со словами благодарности и привет от Красной Армии. Такому-то и такому-то священнику им самим подписанные, ибо каждый приход вносил свои посильные, иногда многомиллионные пожертвования на нужды фронта в едином строю со всем народом, поднявшимся на отражение фашистского вторжения в 1941 году. По сути, это были охранные грамоты. Бывший семинарист вспомнил, что такое отечественная война. Повесил в своем кабинете портреты Суворова и Кутузова, быстро дошел и до слов «братья и сестры», с которыми и обратился к русскому народу, когда запах жареного заставил марксиста-ленинца припомнить духа Отечества, который и сладок, и приятен, добавлю, и хорошо понятен буквально всем. Владыка Николай освещал и благословлял построенную на собранные церковью средства эскадрилью самолетов «Александр Невский», сказав свое напутствие летчикам, благословляя их на подвиг во имя Родины, во имя России. И танкисты, и летчики, и их руководство потом присылали митрополиту Николаю рапорт о своих победах над врагом. От Русской Православной Церкви митрополит Николай принимал участие во всех встречах со Сталином, как в 43-м, так и в последующие годы. Эти встречи укрепили церковные позиции и нормализовали отношения церкви и государства. Немалая заслуга лично митрополита Николая была в этих встречах, и результаты были налицо. Открывались храмы и монастыри, семинарии и академии. Был разрешен и ежемесячный журнал церковный. Инициатором издания этого журнала был сам Сталин. Его главным редактором впоследствии стал митрополит Николай, который готовил и определял вопросы к встречам с главой государства в тесном контакте с патриархом Сергием, потом с патриархом Алексием. Именно он присутствовал от церкви как глава делегации и на параде Победы в 1945 году, и на похоронах Сталина в 1953 году в марте. Кафедра митрополита Николая, где он служил постоянно, была, как я уже сказал, в церкви святых Петра и Павла в Москве на Преображенской площади. Моя мать, Елена Ивановна Георгиевская-Волкова, будучи хорошо знакома с митрополитом Николаем и считавшаяся его духовным чадом, часто посещая его вдохновенные богослужения, как и вся Москва, кстати, слушала его проповеди, собиравшие почти всех более или менее заинтересованных в церковном делании. Это были собрания большие. В этой церкви, хотя церковь-то была небольшая, в этой церкви она познакомилась сначала с моим дядей и крестным Алексеем Ивановичем Георгиевским, бессменным личным секретарем митрополита Николая, ставшим потом одним из первых созидателей московских духовных школ, открывшихся сначала при Новодевичьем монастыре, потом переведенных в отданную вновь церкви Троицы Сергиеву Лавру. Алексей Иванович в 1951 году издал свой труд, учебник «Чинопоследование Божественной Литургии». Предисловие к этому учебнику написал митрополит Николай. Эту книгу, ставшую путеводной для каждого будущего пастыря, не раз переиздавали, как и его брошюру о духовном облике патриарха Сергия, который его знал и любил. В книге «Святейший патриарх Сергий и его духовное наследство», изданный в 1947 году, есть и его статья. Всю жизнь Алексей Иванович отдал подготовке пастырей для нашей Святой Церкви, став одним из двух заслуженных ее профессоров, написав множество статей и пособий. В 1942 году в Кафедральной Церкви Святых Петра и Павла он познакомил моих родителей. Сергей Иванович Георгиевский, мой отец, с детства пел и читал с братом Алексеем в домовой церкви митрополитов московских на архиерейской даче в Черкизове, где их отец, а мой дед, Иван Георгиевич Георгиевский, служил рядом в Ильинской крестовоздвиженской церкви регентом, потом диаконом и протодиаконом, приняв диаконскую хиротонию в 20-м году из рук святителя Тихона, патриарха Московского и всей России, в храме Христа Спасителя, где теперь я, его внук, трудился первым регентом и организатором по благословению святейшего патриарха Алексея II хора, который стал называться патриаршем благодаря своему профессиональному и церковному пению. Кроме того, Алексей Иванович был личным секретарем митрополита Николая, как Данил Андреевич Остапов у святейшего патриарха Алексия, правда, в несколько более отдаленном плане. 9 мая 1943 года, когда этот день еще не был Днем Победы, рядом с местом своего знакомства, церковью Петра и Павла на Преображенке, в нашей родовой Ильинской церкви в Черкизово, где крестили моего отца и меня, состоялось венчание моих родителей, и выбранное ими для меня имя Николай, конечно, связано и с личностью митрополита Николая, благословившего их брак. И папа, и дядя Леша всю жизнь честно отдали нашей Святой Церкви жизнь. И теперь, с благодарностью их вспоминая, стараюсь продолжить их путь ко Христу Спасителю, всю свою жизнь тружусь на любимом моем поприще профессионального церковного хорового песнотворчества, более полувека проведя на клиросе и более 40 из которых регентом правых профессиональных хоров. Летом мы жили в доме моего деда в Черкизове, который стоял напротив церкви святого пророка Божия Илии мальчиком. Я часто бегал на Преображенскую площадь в церковь Петра и Павла на богослужение митрополита Николая. Неутомимый крестный мой Алексей Иванович Георгиевский одно время там был экситором, и сочетая свою работу секретаря митрополита Николая, преподавателя в московских семинариях академии, работу в издательском отделе Московской патриархии, работу в иностранном отделе. Так тогда назывался отдел внешних церковных сношений, занимавший всего одну комнатку в Московской патриархии. Удивительно, как только он это все успевал. Митрополит Николай, как и патриарх Алексей, знали меня буквально с пеленок. Поэтому мои детские впечатления я хорошо помню. Владыка Николай, протодиакон, отец Сергий Туриков, прекрасный хор Николая Сергеевича Орлова. Что делать секрет из того, что богослужение всегда покоится на таком триумвирате, предстоящий у престола протодиакон и хор? Только в такой полной гармонии может быть богослужение торжественным и молитвенным. Прекрасные проповеди митрополита незабываемы. Владыка был и богослов, и публицист, и поэт, и философ, и энциклопедически образованный человек, свободно цитирующий из священного писания философов древности, и поэтов как современных, так и несовременных, и классическую прозу, сравнения, и метафоры, примеры и исторические факты. Словом, все было подчинено единому проповеди Слова Божия. С какой теплотой и сердечностью, каким простым языком каждое слово, сказанное им, не профессорски, не богословски, но отечески, ложилось в самую душу, это и передать невозможно. Потом эти проповеди издавались в четырех или пятитома бдительные цензоры убирали, иногда дословность минус его человеческое тепло, и я иной раз не узнавал их, ибо они в полной мере не могли передать того, что было на самом деле, как остов человека никогда не передает личность. Его проповеди были для всех, а не для узкой группы богословов или богословствующих, как это было у отца Всеволода Шпиллер в церкви святителя Николая на Кузнецах в моем первом регенском месте. Это не были размазанные проповеди для простого народа, как в некоторых других церквях. Каждый раз это был индивидуальный прорыв для всех, но в каждую христианскую душу. Митрополит был психолог, эрудит, богослов и дипломат, причем на самом высоком уровне. Он умел, обращаясь ко всем, но каждому дать почувствовать отеческую теплоту своего верующего сердца своим духовным детям. «Милые мои, дорогие», — начинал он, давая семейный настрой всем присутствующим, — «вот исполнение евангельских слов: аз есмь пастырь добрый, и знаю я, и знает мя моя, а наемник не есть пастырь». Так вот, наемником он никогда и не был. Это был пастырь добрый, и его голос, его тембр, его настрой ни с кем никогда не сравнимы. И много еще его духовных детей ревностно приходит почтить его память, которая так и не изгладилась почти за 50 лет. Их стало, правда, меньше, как и для меня. Часто, очень часто митрополит Николай служил в нашей Ильинской Черкизовской церкви. Какой это был праздник! Всегда он служил на день святого пророка Божия Ильи. И в день святого Петра и Павла, после совершенной им божественной литургии в своей кафедральной церкви, он неизменно приезжал поздравить нашего настоятеля отца Павла Цветкова с Днем Ангела. Когда, заваленные цветами, его всегда встречали толпы верующих, его машина ЗИС 110, как и у патриарха, ехала по нашим маленьким улочкам на самой горке, на которой и стоит церковь. Мы с мамой ждали у открытого окна дома моего деда, протодиакона Ивана Георгиевича, когда он нам помашет рукой и благословит, а то и крикнет что-нибудь, вроде «Здравствуй, Коленька» или «Леленька», как он звал мою маму, или «Еленочка», когда мы подходили к нему к елею или под благословением. «Незабываемые дни». Колокольный звон начинался, как только его машина показывалась на горизонте. Дом моего деда соседствовал с домом отца Павла, где в саду, ведь это дело было летом, накрывались столы, в нашей церкви всегда был хороший хор, так как сам отец Павел Цветков был музыкально образован и мог сам регентовать правым хором, что многим и сегодня пример, кстати. Хорошо разбирался и ценил тот певческий труд, без которого любое богослужение, особенно праздничное, просто не может быть. Поэтому отношение и к певцам, сам и к хору было прекрасное. Всех приглашали за праздничные столы, и хор пел духовный концерт митрополиту. Небольшой заборчик отделял наш сад отца до отца Павла. Конечно, приезжал отец Николай Колчинский, другие священники, главы округов, а главное, с митрополитом приезжал мой крестный дядя Леша, которого я очень ждал. Он любил меня и без подарков никогда не приезжал. Ни мне, ни моей сестре двоюродной Лене. К владыке митрополиту под благословение попасть было нетрудно. При великом множестве народа он каждого почти знал, каждому мог сказать индивидуальное теплое слово или просто погладить по голове. Как это важно! Он был добр и внимателен ко всем, но каждый при всем этом хорошо чувствовал, что между ним и улыбающимся митрополитом невидимая стена. Он по своей сути был высокоинтеллигентным монахом. Мне кажется, это внутреннее монашеское делание было его сущностью. Многие этого не понимали. Нет, не замкнутость, и уж, конечно, не гордыня, а длинный путь монашеской жизни и пережитой репрессии создали ему невидимую стену кажущейся замкнутости. Митрополит никому никогда не позволял пересечь эту невидимую, но осязаемую всеми, близко общавшимися с ним, грань. Он хорошо понимал, что в сущности не одинок, он с Богом. В последние годы митрополит Николай посетил один из, сопровождая патриарха Алексея, страны Европы и Ближнего Востока. Русские люди в зарубежье принимали его с редкой теплотой и сердечностью, как посланца утраченной родины. Один мирянин из эмиграции так писал о нем в местной прессе в Лондоне. Особенно его светло-голубые, глубоко проникавшие в душу собеседника глаза поразили нас. В нем чувствовалось огромное внутреннее напряжение человека, взявшего на себя трудный подвиг и несущего его, не сгибаясь под непомерной тяжестью. Благодаря его встрече многие епископы и священники, не говоря о мирянах, вернулись под домофор московского патриархата. Как собиратель русских земель князь московский Иван Калита, владыка Николай собирал русскую церковь за рубежами родного отечества в единую семью. Благодаря его умелому, сердечному и усердному, наконец, духовно мудрому ведению дела примирения, писал о нем патриарх Алексий I, воссиял мир там, где долгие годы царило греховное разделение и даже вражда. Такое же мнение было у многих реэмигрантов, вернувшихся тогда на родину, и с которыми я встречался, разговаривал и дружил. Конечно, он являлся инициатором многих полезных шагов для бытия самой церкви в государстве, пережившем воинствующий атеизм. «Борец за дело мира», называли его члены Президиума Совета мира, «блаженные миротворцы, яко те и сынови Божии нарекутся». Эти слова Нагорной проповеди Христа известны всем, и дела владыки Николая не шли вразрез с ними. Мастер компромисса, друг уклончивости. Все он мог принести в жертву, лишь бы суметь обменять все это на благо родной церкви, народу Божию. Пережитое обязывало. Мы вам, но и вы нам. Конечно, была торговля и с красным драконом, в пасти у которого костью в глотке застряла церковь Христова, не проглотить, не выплюнуть. Чтобы выглядела цивильно витрина социализма, дракон шел на жертвы, давал послабление. В обмен требовал подтверждения своей цивильности на международном уровне. Созданное Господом время брало свое, подросла новая поросль образованных в духовных школах пастырей, которые не пережили ссылки и казни. Знали о них, но не пережили. Среди них и был епископ в дальнейшем Никодим Ротов, который повел отдел внешних сношений совсем по-другому, более ново и более результативно, потому что это была новая эпоха и потому что он был другой. Ровно работали приходы, тогда епархии воспитывались в церкви новые люди, отношения церкви и государства стали взаимополезны, но дракон перепугался. Кость в горле стала России доставлять неудобства. Куда ж с ней ринуться в светлое завтра, которое явится, стоит только его провозгласить? Партия торжественно и провозгласила, советский народ будет, наконец, осчастливлен жить при коммунизме. Слова Хрущева под бурные, долго нескончаемые аплодисменты. А поскольку это дьявольский мираж, куда ж туда с попами? И новая ситуация родила новую истину. «Через 10 лет я покажу вам последнего попа по телевизору», вещал на весь мир глава советского правительства Никита Сергеевич Хрущев, потрясая початком кукурузы перед всем миром. Началась новая мясорубка для церкви. Сменился председатель Совета по делам Русской Православной Церкви, проводивший линию, предложенную Сталиным во взаимоотношениях с Русской Православной Церковью, где был определенный паритет сторон. Произошло слияние Совета по делам Русской Православной Церкви как основному вероисповеданию почти всего населения и Совет по делам религии, в общий Совет по делам религии, где и великан, и карлик рассматривались одинаково негативно. Новым председателем Совета по делам религии стал Владимир Алексеевич Кураедов. Хорошо бы кур ел, а не попов, шутили в церкви. Но, видно, кур наелись его предки. Именно он стал проводить в жизнь десятилетний план Хрущева «Все религии к нулю, любой ценой, любым способом, важен результат». Вот это восприняли серьезно. Стало сразу почему-то безразлично, что подумает Запад. «Зато мы делаем ракеты», — говорил Хрущев. «Они у нас поставлены на поток, как колбасы, мы вас похороним». Там, за границей, это тоже восприняли серьезно. Именно при Хрущеве чуть был не началась Третья мировая война, Карибский кризис, ракеты русских на Кубе, пальцы застыли на пусковых кнопках. Страной все-таки правил странный авантюрист. Это поняли все. Оттепель закончилась. При жизни Сталина никто всерьез и подумать не мог, что ему на смену придет Хрущев. Да, выпустил невинно осужденных. Это прекрасно. Да, построил 5-этажки. Это великолепно. Да, чуть было не уничтожил человечество. В последний момент Бог спас. Перспективы жить под землей, предложив ядерную зиму для внуков всей элиты и всей планеты, не захотелось. Само состояние этого времени хорошо помню. Как помню приезжавших в лохмотьях старцев в патриархию за помощью от хулиганствующего руководства на местах. Помню их сообщение патриарху, как киево-печерских монахов ночью погрузили в открытые полуторки, отвезли за 300 километров и бросили в степях, сказав: «Доползайте, как хотите, до родственников, если они есть». Помню, как начали сообщения о взрывах кафедральных соборов и церквей, как насиловали верующие души, стараясь их растлить дискредитацией духовенства, как появились иуды в самой церкви, слагающие с себя сан, возводя хулу на самого Господа. Помню покушение на жизнь патриарха в Богоявленском соборе в вербное воскресенье в 1961 году. Интеллигентные протесты патриарха не имели действия, как и его многочисленные просьбы о встречах с главой советского правительства, попирающего законы о свободе совести на своем государственном уровне. Нет, не принял. Митрополит Николай попал в приемную, по словам очевидцев, как член Президиума Совета Мира. «Кто пустил?» — заорал на него Хрущев. Митрополит с удостоверением в руках попробовал сказать, что пришел как член Президиума уважаемой общественной организации. Хрущев вырвал у него удостоверение, разорвал его и, растоптав, заорал: «Вон отсюда, поп!» «Совет по делам религии стал, по сути, ликвидационной организацией. Объясните патриарху», — сказал Владимир Алексеевич Кураедов Данилу Андреевичу Остапову, личному секретарю патриарха. «Пусть он не обижается, но с религией надо кончать». Торжествовало утопическое прожектерство. Пресса была заполнена антирелигиозными материалами. Священники устранялись от управления приходами. Старосты проводились свои люди из исполкомов. Все средства уходили в так называемый фонд мира. Послушные архиереи обязывались сами закрывать монастыри. Митрополит Николай настоял, чтобы патриарх Алексей публично сказал о необоснованных репрессиях по отношению к церкви. Сам он без всякого компромисса заявил, что, безусловно, поставит в известность о том, что творится в России, международную общественность. Полагал, что методы 20-х годов не могут повториться в 60-х. И ошибся. Дракон-то был все тот же. 16 февраля 1960 года патриарх Алексей на конференции советской общественности прочел во многом подготовленную для него митрополитом Николаем речь: «Моими устами говорит с вами Русская Православная Церковь, объединяющая миллионы православных христиан, граждан нашего государства. Примите ее приветствие и благопожелание. Как свидетельствует история, это и есть та самая церковь, которая на заре русской государственности содействовала устроению гражданского порядка на Руси, укрепляла христианским назиданием правовые основы семьи, утверждала гражданскую правоспособность женщины, осуждала ростовщичество и рабовладение, воспитывала в людях чувство ответственности и долга, и своим законодательством нередко восполняла пробелы государственного закона. Это та самая церковь, которая создала замечательные памятники, обогатившие русскую культуру и доныне являющиеся национальной гордостью нашего народа. Это та самая церковь, которая в период удельного раздробления русской земли помогла объединению Руси в одно целое, отстаивая значение Москвы как единственного церковного и гражданского сосредоточения русской земли. Это та самая церковь, которая в тяжкие времена татарского ига умиротворяла ордынских ханов, ограждая русский народ от новых набегов и разорений, поддерживая в нем чувство национального достоинства и нравственной бодрости. Она служила русскому государству в борьбе против иноземных захватчиков в годы смутного времени и в Отечественную войну 1812 года. Она же оставалась вместе с русским народом во время последней мировой войны, всеми мерами способствуя победе и достижению мира. Словом, это та же Русская Православная Церковь, которая на протяжении веков служила прежде всего нравственному становлению нашего народа, а в прошлом его государственному устройству. Правда, несмотря на все это, Церковь Христова, полагающая своей целью благо людям, от людей же испытывает нападки и порицания, и тем не менее она выполняет свой долг, призывая людей к миру и любви. Кроме того, в таком положении церкви есть много утешительного для верных ее членов, ибо что могут значить все усилия человеческого разума против христианства, если двухтысячелетняя история его говорит сама за себя, если все враждебные против него выпады предвидел сам Христос и дал обетование непоколебимости церкви, сказав, что и врата адовы не одолеют церкви его». Как актуально это прозвучало тогда, да и всегда. Что тут началось в зале? Совет по делам был в бешенстве, так как именно руководство страны обвинило его в том, что ими не прочитано и не завизировано то, что хотел сказать патриарх заранее. Митрополит Николай попытался всю вину взять на себя, сказав, что это он виноват. Он написал речь, а патриарх только ее прочел. Все было зря. Попы посмели протестовать. Вот что было главным в их выводе. Митрополит Николай пошел дальше. Как главный редактор журнала Московской патриархии, он эту речь смог и успел опубликовать. И это очень укрепило дух тысяч верных служителей алтаря Господня, смущенных возобновлением гонений на церковь. Десятками насильственно закрывались монастыри, сотнями приходы и даже епархии с мест рапортовали об этом, соревнуясь, кто больше. Не крестить, не венчать, не отпевать без регистрации, без предъявления паспортов было невозможно. Все сведения об этих требах шли по месту работы с последующими проработками, со статистикой в отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС. Все религиозное законодательство откатывалось к 1929 году, к ленинским нормам. Все сталинские послабления объявлены незаконными, а законами они предусмотрительно и не были подкреплены, видимо, принимались изначально как временные. Уполномоченные на местах сами решали, в какие рекордные сроки, что и как надо закрыть. Ликвидация, например, Оручевского женского монастыря проводилась в 26 часов. 24 июня в 11 часов утра в Оручевский райисполком было вызвано все правление монастыря, которому зачитано решение облисполкома о закрытии монастыря. К 16 часам 25 июня выселение насельниц уже было закончено. Дано 10 грузовиков для 62 монахинь разных возрастов, вывезенных куда угодно. Утром 26 июня в монастыре открылась детская больница. Все. Закрывались церкви тоже по-хулигански. Сбрасывались колокола, палками, топорами разбивались иконостасы. Были и инциденты, они быстро гасились милицией и так по всей стране. Клевета на духовенство свободно публиковалась в прессе, как в центральной, так и особенно в местной. Вместо 10 лет, по словам митрополита Николая, с церковью решено было покончить за 7. Досрочно. Встречный, так сказать, план. На обращении патриарха и митрополита Николая в совет по делам сообщили, что ничего особенного не происходит. Особенно старался такой уполномоченный совета по Ульяновской области некто Кошман. Я бы посоветовал вам, товарищ Кураенов, чтобы патриарх Алексей ходил по одной половице, а митрополит Николай по другой половице, да в припрыжку. А то получается, выступает Алексей с речью, а мы не знаем, о чем он будет говорить. Это непорядок. Я помню разговор Святейшего за обедом о его предложении после освобождения владыки Николая от должности председателя иностранного отдела любую епархию, но он не захотел даже в Ленинград. Наверное, митрополит ждал защиты от членов синода или знал, что и в Ленинграде жить ему не дадут, поэтому ушел совсем на покой, понимая, что новые 20-е годы ему просто не пережить. Святейший патриарх Алексей неоднократно говорил в то время своим ближним, что хотел бы тоже уйти на отдых. Болит сердце ежедневно от сообщений с мест. Личный секретарь Владимир Андреевич Остапов убеждал патриарха повременить, ибо неизвестно, кого поставит власть патриархом в такое время. Это не должно быть долгим, говорил он. Перемены будут. Эпоха большой крови прошла, она не повторится. Отчасти он оказался прав. С отстранением Хрущева стабилизация произошла. Но чего это стоило? Помню, пришел я после ухода со всех постов митрополита Николая в Богоявленский собор. Была всенощная под праздник Казанской иконы Божьей Матери, осенняя. Вошел с главного входа, стал покупать свечи, смотрю, в народе, в простой скуфье, без креста, в рясе стоит митрополит Николай. Я подошел к нему под благословение. «Здравствуй, Коленька», — сказал он мне, «благословляй меня обычным присущим только ему почерком». «Как вы?» — спросил я. «Все хорошо», — ответил он. Владыка Николай жил неподалеку, в Девкином переулке, в доме, где раньше располагался синод. И была в доме его только узенькая тропочка для прохода. Я прошел в алтарь и сказал Данилу Андреевичу, что видел владыку Николая, стоящего в народе. Секретарь доложил патриарху, присутствующему в алтаре. Вскоре за владыкой послали и подьякона. Владыка пришел, как-то виновато посмотрел, где ему расположиться, что тоже было странно, как и увидеть его народе. Патриарх, как всегда, пригласил его на прежнее место, стоявшее первым с другой стороны от царских врат. На него никто и не садился, кроме митрополита Николая, никогда. Нахвалите владыку облачили, и он вышел с патриархом по правую руку первым, как и раньше, к общей радости прихожан. Это был последний раз, когда я его видел. Вскоре с ним случилось плохо, сказали ночью, вызвали скорую помощь и выносили его на носилках, как рассказали, через окно. А потом была Боткинская больница, в которую к нему, как отметил патриарх в своем дневнике, никого не пускали и на запросы долго не отвечали. Правда, епископу Никодиму было разрешено пройти к нему, исповедать и причастить. Вечная ему память.